9. Ногое тело Клары покоилось на белоснежных простынях, блестевших, как мокрый шелк. Руки маэстро Нерри скользили по ее губам, шее, груди. Взор ее невидящих глаз вознесся к потолку, вздрагивая от возвратно-поступательных движений, с помощью которых учитель музыки проник меж ее бледных, содрогающихся бедер. Те же пальцы, что изучали мое лицо 6 лет назад в сумерках Атенея, впились теперь в блестящие от пота ягодицы маэстро, направляя его движение внутрь себя с животной отчаянной страстью. Я почувствовал, что задыхаюсь. Должно быть, парализованный увиденным, я стоял там с полминуты, пока взгляд Нерри, вначале недоуменный, затем вспыхнувший гневом, отметил, наконец, мое присутствие. Все еще задыхаясь, не в силах произнести ни слова, он остановился. Не понимая, что происходит, Клара не отпускала его, прижалась к нему, лизнула его шею.
«В чем дело?» — простонала она. «Почему ты остановился?»
Глаза Адриана Нерри пылали яростью.
«Так, ничего страшного», — пробормотал он. «Сейчас вернусь». Нерри встал и, сжимая кулаки, попер на меня, как танк.
Но я его не замечал. Я не мог оторвать глаз от Клары, заливавшейся потом, бездыханной, от ее проступающих сквозь кожу ребер и с вожделением вздымающейся груди. Учитель музыки схватил меня за горло и поволок вон из комнаты. Мои ноги едва касались пола, и, как я ни старался, мне не удалось освободиться от хватки Нерри, тащившего меня словно тюк с тряпьем через оранжерею.
«Я из тебя всю душу вытрясу, негодяй!» — цедило сквозь зубы.
Он доволок меня до входной двери, открыл ее и с силой вышвырнул на площадку. Книга Каракса выпала из моих рук. Он поднял ее и злобно бросил мне в лицо.
«Если я тебя здесь еще раз увижу или узнаю, что ты посмел подойти к Кларе на улице, клянусь, изувечу, как бог, черепаху и упрячу в больницу для коллег, и мне плевать, сколько тебе лет», — холодно бросил он. «Ясно?»
Я с трудом поднялся на ноги и обнаружил, что пока я сопротивлялся, Нерри нанес серьезный урон моему пиджаку и моей гордости.
«Как ты вошел?»
Я не ответил. Нерри вздохнул, качая головой.
«Ну же, давай ключи», — сдерживая ярость, процедил Нерри.
«Какие ключи?» От его пощечины я упал. Когда я встал, мой рот наполнился кровью, в левом ухе звенело, и звон этот сверлил мне мозг, как полицейский свисток. Я ощупал лицо, губы были рассечены и горели. На безымянном пальце учителя музыки блестел окровавленный перстень с печаткой.
«Сказано тебе, гони ключи!»
«Идите в задницу!» — сплюнул я кровь. Я не успел увидеть, как он вновь нанес удар. Почувствовал только, как кузнечный молот в клочья разорвал мне желудок. Я сложился пополам и стоял бездыханный, как сломанная марионетка, качаясь у стены. Нерри рывком поднял меня за волосы и шарил по моим карманам, пока не нашел ключи. Я сполз на пол, держась за живот и всхлипывая, то ли от боли, то ли от злости.
«Передайте Кларе, что...»
Он захлопнул дверь перед самым моим носом, и я остался в полной темноте. Я на ощупь поискал в потемках книгу. Нашел, сжал в руке и пополз по ступенькам вниз, задыхаясь, придерживаясь за стены. На улицу я вышел, сплевывая кровь и хрипло дыша. От холода и ветра промокшая одежда колюче облепила тело. Разбитые губы горели.
«С вами все в порядке?» — спросил голос из темноты.
Это был бродяга, которому я совсем недавно отказал в помощи. Я кивнул, стыдливо избегая его взгляда, и пошел вперед.
«Подождите немного, пусть хотя бы дождь утихнет», — предложил бродяга.
Он взял меня за руку и отвел в укромный уголок под аркадой, где хранил какой-то тюк и сумму со старой грязной одеждой.
«У меня есть немного вина. Неплохого. Хлебните чуток. Поможет согреться, и дезинфицировать надо».
и отхлебнул из протянутой бутылки. На вкус это было дизельное топливо, приправленное уксусом, но его тепло успокоило желудок и нервы. Несколько капель попало на разбитые губы, и я увидел небо в алмазах среди самой черной ночи в моей жизни.
«Хе-хе, неплохо, а?» — улыбнулся бродяга. «Ну, еще глоточек, оно и мертвого поднимет».
«Нет, спасибо. Давайте теперь вы», — пробормотал я. Бродяга надолго присосался к горлышку. Я внимательно за ним наблюдал. Он походил на мелкого министерского бухгалтера, проходившего лет 15 в одном и том же костюме. Он протянул мне руку, и я ее пожал.
«Фермин Ромеро де Торрес, госслужащий в отставке. Очень рад знакомству».
«Даниэль Семпера, круглый дурак. Мне тоже приятно».
«Вы к себе несправедливы. В такие ночи, как это, все кажется хуже, чем есть на самом деле. Вот гляньте хоть на меня. Я прирожденный оптимист. Ни секунды не сомневаюсь, что дни режима сочтены. По всем признакам, вот-вот нагрянут американцы. Франко отправят торговать лимонадом в Мелилью, а я верну себе место, репутацию и поруганную честь».
Испанский город-анклав на севере Африки.
«А чем вы занимались?»
«Разведка, высококлассный шпионаж», — сказал Фермин Ромеро де Торрес. «Скажу только, что был человеком Масиа в Гаване».
Франциск Масиа Ильюса, лидер каталонского национального движения, председатель Женералитата, правительства Каталонии в 1931-32 годах.
Я, понимающе кивнул. Еще один псих. Барселонской ночью их притягивает друг к другу. Как и придурков вроде меня.
«Слушайте, не нравится мне ваша рана. Здорово вас отделали, а?»
Я прикоснулся к губам. Они еще кровоточили.
«Из-за юбки поди», — полюбопытствовал он. «Оно того не стоило. Женщины этой страны, а я повидал мир и знаю, что говорю, лицемерны и фригидны. Точно. Вот помню я одну мулаточку на Кубе. Знаете, другой мир. Совсем другой мир. Эта карибская сучка прижимается к тебе всем телом, извиваясь под местные ритмы, и шепчет на ухо: «Эй, папаша, сделай так, чтобы мне было приятно». И настоящий мужик, у которого кровь кипит. Эх, да что там говорить».
Мне показалось, что Фермин Ромеро де Торрес, или как там его на самом деле звали, нуждался в душеспасительной, ни к чему не обязывающей беседе, едва ли не больше, чем в горячем душе, тарелке чечевицы с копченой колбасой и смене белья. Какое-то время я ему кивал, дожидаясь, пока утихнет боль. Мне это не стоило большого труда, поскольку ему и надо-то было только, чтобы кто-нибудь вовремя поддакнул и сделал вид, будто его слушает. Бродяга уже начал посвящать меня в подробности тайного плана похищения Доньи Кармен Поло де Франко, когда я увидел, что дождь немного стих, а гроза медленно отступает на север.
Мария дель Кармен Поло де Франко, жена генерала Франко.
«Ну, мне пора», — пробормотал я, пытаясь подняться. Фермин Ромеро де Торрес грустно кивнул и помог мне встать, стряхивая несуществующую пыль с моей мокрой одежды.
«Ну что ж, в другой раз», — смирившись, вздохнул он. «Иногда язык мой враг мой. Начинаю говорить и... Слушайте, это, ну, насчет похищения. Ведь это между нами, а?»
«Не волнуйтесь. Могила. И спасибо за вино». Я направился к Рамблос. Уходя с площади, бросил прощальный взгляд на окна квартиры Барсело. Света в них по-прежнему не было, и по стеклам стекали последние слезы дождя. Я хотел бы возненавидеть Клару, но не мог. В самом деле, ненависть — дар, который обретаешь с годами. Я поклялся себе, что больше никогда не увижу ее, не упомяну ее имени и не вспомню то время, что напрасно провел с ней рядом. По непонятной причине на меня снизошло умиротворение. Гнев, погнавший меня из дому, испарился. Но я боялся, что завтра он воротится и охватит меня с новой силой. Боялся, что ревность и стыд сведут меня с ума, когда детали нынешних ночных событий канут на дно моей души. До рассвета оставались считанные часы, а мне еще надо было кое-что сделать для того, чтобы с чистой совестью вернуться домой. Передо мной зияла темная брешь улицы Арко-дель-Театро. В центре образовался черный ручей, медленно и плавно, словно похоронная процессия, двигавшаяся к центру квартала Раваль. Я узнал старый деревянный портал и барочный фасад, к которому как-то на рассвете, 6 лет назад, привел меня отец. Я взбежал по ступенькам и укрылся от дождя под аркой портала, где пахло мочой и гниющим деревом. От кладбища забытых книг несло мертвечиной сильнее, чем когда-либо. Я и не помнил, что дверным молотком тут служила медная голова чертенка. Я сгреб его за рога и трижды ударил. За дверью разнеслось гулкое эхо. Через какое-то время я снова постучал, теперь 6 раз, уже сильнее, так что даже стало больно руку. Прошло еще несколько минут, и я начал думать, что там никого нет. Присев на корточки, я достал из-под пиджака книгу Каракса, открыл ее и еще раз прочел ту первую фразу, что зачаровала меня много лет назад. Тем летом все дни выдались дождливыми, и хотя многие утверждали, что это кара Господня за то, что в селении рядом с церковью открыли игорный дом, я знал, это мой и только мой грех, ибо я научился лгать, а в ушах моих все еще звучали слова матери, сказанные на смертном одре. Я никогда не любила человека, ставшего мне мужем. Любила другого, о котором мне сказали, будто он погиб на войне. Найди его и скажи, что я умерла, думая о нем, ведь он-то и есть твой отец». Я улыбнулся, вспомнив ту первую ночь, когда я запоем читал роман. Захлопнув книгу, я хотел уже постучать в третий и последний раз, но прежде чем пальцы мои легли на головку молотка, двери приоткрылись ровно настолько, чтобы предъявить мне профиль хранителя, держащего масляную лампу. «Доброй ночи», — проговорил я. «Вы Исаак, верно?» Хранитель, не моргая, изучал меня. В свете лампы его угловатые черты казались янтарно-алыми, и я отметил его очевидное сходство с чертом на дверном молотке.
«Вы Семпере сын», — сонным голосом пробормотал он.
«У вас превосходная память».
«А у вас отвратительная манера являться в самое неподходящее время. Вы в курсе, который час?»
Его цепкий взгляд уже различил книгу у меня под пиджаком. Исаак вопросительно качнул головой. Я достал книгу и показал ему.
«Ха, Каракс», — сказал он. «В этом городе едва ли 10 человек знает, кто это, а книги его читали и того меньше».
«Один из этого десятка надумал сжечь книгу. Я не знаю лучшего места, чем это, чтобы ее спрятать».
«Тут кладбище, а не банковский сейф».
«Вот именно. Книгу надо похоронить, причем там, где ее никто не найдет». Исаак осторожным взглядом окинул переулок. Затем чуть шире приоткрыл дверь и сделал мне знак войти. В огромной темной передней пахло сыростью и горелым воском. Откуда-то из глубины доносился звук нескончаемой капели. Исаак протянул мне лампу, чтобы я подержал ее, пока он извлекал из своих одежд связку ключей таких размеров, что ей мог бы позавидовать любой тюремщик. Не знаю, каким чудом он сразу нашел нужный ключ и вставил его в замок, закрытый стеклянным каркасом, передачами и зубчатыми колесиками, напоминавшие сошедшую с заводского конвейера музыкальную шкатулку. Одним поворотом кисти руки Исаак привел механизм в движение. Он заскрипел. Я увидел рычаги и кулачковые сочленения, скользящие в восхитительном техническом танце. Затем металлические стержни выдвинулись во все стороны, как звездные лучи, и вошли в отверстие в стенах по периметру входной двери, накрепко замкнув ее. «Куда там испанскому банку?» — пробормотал я, пораженный увиденным. «Похоже на что-то из Жюля Верна».
«Из Кафки», — поправил меня Исаак, забрав лампу и направляясь в темные недра дворца. «В тот день, когда вы наконец поймете, что книжное дело — это нечто вроде сообщества отверженных, и захотите узнать, как ограбить банк или создать его, что, по сути, одно и то же, приходите ко мне, я вам кое-что объясню насчет замков».
Я следовал за ним по коридорам, узнавая путь благодаря фрескам с ангелами и химерами. Исаак высоко держал лампу, бросавшую дрожащий круг красноватого призрачного света. Он неспешно ковылял впереди, и его потрепанная фланелевая накидка походила на погребальную мантию. Мне пришло в голову, что этот персонаж, являвший собой нечто среднее между Хароном и Александрийским библиотекарем, словно сошел со страниц романа Хулиана Каракса.
«Вам что-нибудь известно о Караксе?» — спросил я.
Исаак остановился в конце галереи и взглянул на меня равнодушно.
«Немного. Только то, что мне рассказывали».
«Кто?»
«Тот, кто хорошо его знал или думал, что знает».
У меня дрогнуло сердце.
«А когда это было?»
«О, я тогда еще причесывался. А вы, наверное, писали в пеленки и, как мне кажется, с тех пор не особенно повзрослели. Послушайте, а что это с вами? Вы весь дрожите?» — вдруг спросил он.
«Промок насквозь, и потом здесь холодно».
«В следующий раз предупредите. Я включу центральное отопление и устрою вам теплую встречу, цыпленок вы мой неоперившийся. Ну, идите за мной. Здесь в моем кабинете есть обогреватель и кое-какая одежонка, которую можно накинуть, ну, пока ваш просохнет. Да и меркурохром с перекисью водорода вам не помешают, а то физиономия у вас такая, будто вы только что из участка на Виа-Лаэтана».
Там находилась так называемая социально-политическая бригада, политическая полиция франкистского режима, известная своим зверством.
«Ну что вы, не беспокойтесь».
«А я и не беспокоюсь. И вообще стараюсь ради себя, а не ради вас. За этой дверью правила диктую я, и одно из правил таково. Единственные покойники на этом кладбище — книги. Вдруг вы подхватите тут пневмонию, и мне придется вызывать труповозку. С книгой вашей мы разберемся позже. За 38 лет ни разу не видел, чтобы хоть одна сбежала».
«Вы не представляете, как я вам благодарен».
«Бросьте эти ритуальные танцы. Если я вас впустил, то только из уважения к вашему отцу, а не то оставил бы мерзнуть на улице. Окажите любезность, следуйте за мной. Если будете себя хорошо вести, так и быть, расскажу вам, что мне известно о вашем приятеле Хулиане Караксе».
Краем глаза, когда он полагал, что я не могу его видеть, я заметил на лице Исаака глумливую ухмылку. Он явно наслаждался своей ролью злобного Цербера. Я тоже улыбнулся про себя. У меня не осталось сомнений, чье именно лицо изображено на дверном молотке.